большая часть того, что создано человеком, состоит всего лишь из этих трех материалов. Самый главный вопрос для нас в Роснано – это вопрос о том, вот эти три, то бишь цемент, металл и пластик, а чем они будут заменяться и как они могут быть апгрейдены, улучшены?
Так мосты первые тоже. Проблема была в том, чтобы он выдерживал нагрузку на разрыв и сжатие, чтобы по нему проезжали там телеги, проходили люди и так далее.
Ну, про базальтопластик, мне кажется, какая-то фантастика. Просто я никогда про это не слышала, чтобы камни растянуть волокно.
Ну, в общем, короче, самое главное – высокие технологии. Это добавка, это тоже композит. То есть добавляется что-то, как вы, Елена, сказали, как солью. Посолите, хороший был образ, кстати.
«Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.
Всем добрый день, это «Наносвод», я Елена Тафанюк. Как обычно, у нас председатель правления Роснано Анатолий Борисович Чубайс. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А также с нами Сергей Владимирович Калюжный, советник председателя правления по науке, главный ученый Роснано. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему, которая называется «Из чего все состоит?». То есть, собственно, мы будем говорить про материалы, а именно о новых материалах. Анатолий Борисович, а что скрывается под этим термином «новые материалы»?
Ну, я бы все-таки начал не с новых, а просто со старых, собственно, с ответа на вопрос, с которого вы начали, из чего все состоит. Ну, давайте говорить все-таки не вообще о всей Вселенной, а о той ее части, которую создал человек. Вообще говоря, как это ни странно, на самом деле оно состоит всего из трех материалов. Если посмотреть на современную техносферу, это прежде всего бетон с цементом, это раз, это металл, это два, и это пластик, это три. Это, конечно, не 100%. Вот есть очень хорошая книжка Вацлава Смело, если я правильно помню, у него в книжке цифра около 90%, поправит мне Сергей Владимирович, но порядок цифр примерно такой. Большая часть того, что создано человеком, состоит всего лишь из этих трех материалов.
Вацлав Смил, чешско-канадский ученый, ведет междисциплинарные исследования во многих областях, в том числе в энергетике, экологии и демографии. Книга, на которую ссылается Анатолий Чубайс, переведена на русский язык и называется «Создание современного мира. Материалы и дематериализация».
Большая часть того, что создано человеком, состоит всего лишь из этих трех материалов.
Причем один из них изобрели римляне, по-моему.
Это который?
Да, я добавлю просто, ну, в целом, да. Вот если посмотреть на то, что человечество использует каждый год, то самый используемый материал – это гравий, щебень, примерно 20 миллиардов тонн. Второй по использованности материал – это песок, 15 миллиардов тонн. А дальше идут уже цемент, 4 миллиарда тонн, ну, и так далее. Да, то есть, в общем, все-таки базовые такие вещи, как песок и щебень, они до сих пор используются и в очень больших количествах.
Да, это правда, Сергей Владимирович, но это же инертные материалы, которые человек не производит, он их взял из природы и природу вернул обратно.
Да, это природные материалы, а те, которые так производят, самый производимый материал – это, так сказать, цемент. 4 миллиарда тонн.
Да, а за ним, наверное, металлы в черные цветные вместе.
За ним идет чугун, сталь – это примерно 2 с чем-то миллиарда тонн, а потом идут уже другие материалы. Пластиков производится примерно 0,5 миллиарда тонн. Стоит упомянуть еще один природный материал, который все еще используется довольно широко – это древесина, которая тоже получается из природы.
Интересно. Мы, наверное, все-таки в большей степени будем говорить про произведенные человеком материалы. И, как я уже сказала, вот из тех, Анатолий Борисович, материалов, которые вы перечислили, один вообще был изобретен римлянами, это бетон. То есть настолько древние всегда эти были субстанции, настолько давно они изобретены, а новые материалы же появляются, и это, наверное, очень большое изобретение. А какие сейчас, что стоит за этим термином «новые материалы» и какие могут появиться, какие уже появились?
Ну, во-первых, мне кажется, что интересно говорить, говоря о новых материалах, не о каких-то, извините, супер-пупер материалах, которые в год производятся в количестве 100 килограммов. То есть вот очень интересно, конечно, и можно с уважением отнестись к ученым, которые занимаются специальным покрытием спускаемого аппарата космического корабля, обеспечивающим тепловую защиту там, при торможении, при вхождении в плотный слой атмосферы. Это, конечно, прорыв, но сколько его нужно? Очевидно, единицы тонн, не сотни килограмм. А нам интересно те материалы, которые являются массовыми. В этом смысле самый главный вопрос для нас в Роснано – это вопрос о том, вот эти три то бишь цемент, металл и пластик, а чем они будут заменяться и как они могут быть апгрейдены, улучшены. И это самое главное. И если с этой стороны заходить в тему, то мне кажется, вот мне интересно, что Сергей Владимирович скажет, мне кажется, что по-настоящему массовый, вот сопоставимый по массовости материал, который был бы новым, но, повторю еще раз, сопоставим с базовыми тремя, является, пожалуй, только композитный материал. Я не вижу другого сопоставимого по массовости материала из новых. Вот, Сергей Владимирович, согласны, не согласны, скажите.
Ну, композитные материалы – это продукты, ну, фактически синтеза других базовых материалов. И, в общем, это материалы тоже древние. Первый композитный материал, как мы знаем, саман. В Древнем Египте еще там 4-5 тысяч лет до нашей эры, где... Что такое композитный материал? Это материал, состоящий из двух сильно отличающихся фаз или компонентов. В самане это глина, как связующая, и солома, как вот армирующая. Вы, Елена, упоминали о бетоне, да, он был в самом деле изобретен в Древнем Риме, да, вот, и там тоже, там в качестве такого армирующего выступал щебень, в качестве связующего их цемент, прародитель современного, скажем так, цемента. Более того, римляне изобрели еще более такую продвинутую модификацию. Это, так сказать, железо, скажем так, бетона. Они добавляли прутки железные в бетон, и таким образом получался уже трехфазный композитный материал. Ну и человечество почему изобретало такие материалы? Потому что оно хотело получать более совершенные материалы, более прочные, ну, с большим временем жизни, менее подверженными коррозии, стираемости и так далее. Поэтому накопление знаний шло довольно долго и выливалось в конечном итоге в композитные материалы. Я согласен с этой точкой зрения.
Хорошо. То есть это очень древние материалы. Да, Анатолий Борисович.
Сам для себя. Вот, Сергей Владимирович, вот смотрите, я вот для себя то, что вы сейчас сказали, понимаю примерно, вот я сейчас объясню как, а вы мне скажите, правильно я понимаю или неправильно я понимаю. То есть мне кажется, что, значит, ну, как известно, из сопромата существует там десятки сложных видов нагрузок, кручение, изгиб и так далее, и так далее. В итоге они все сводятся в конечном счете, ну, чуть-чуть я упрощаю, картинка всего лишь двум. Сжатие и разрыв. Да, значит, в этом смысле, чего, собственно, человечество хотело, начиная с самана, о чем остроумно вы сейчас дополнили, и кончая железобетоном, самым массовым композитным материалом. Оно хотело получить материал композитный из двух состоящих, который вот эти две нагрузки, сжатие и разрыв, держат в максимальной степени. Что такое железобетон? Ну, бетон, вот он не сжимается, как мы понимаем, да, и это прекрасно. А, собственно, арматура там металлическая, ну, попробуй разорвать пруток стальной, да, соответственно, это разрыв, нагрузка. А плюс там у них еще, как известно, коэффициент теплового расширения одинаковый. Это означает, что у вас не будет трещин зимой и летом. Собственно, весь фокус композитного материала в том, чтобы он держал вот эти два вида нагрузки, сжатие и разрыв. При этом один материал держит нагрузку на сжатие, это наполнитель, да, то, что называется, а второй материал держит нагрузку на разрыв. Это металл. Масштабы последствий этого открытия были совершенно тектоническими. Все, что мы видим под названием там небоскребы, вся современная архитектура 20 века, весь там Оскар Немеер, значит, это все родилось благодаря этому. То есть нормальный, обычный дом с окнами, да, что такое дом с окнами? Это дом, у которого стена является несущей. И в этом смысле вы не можете сделать окно больше, потому что вы эту дырку в несущей стене проковыряете, она вас держать не сможет. А когда появляется железобетон, то можно делать колонны внутри дома. И откуда берутся эти стеклянные фасады, все вот, ну, бетон, стекло, да, то, что, к чему мы привыкли? Они берутся от материала железобетон, потому что внутри у вас железобетонные колонны, которые держат эту самую нагрузку на сжатие и на растяжение, на разрыв. А фасад вы можете делать хоть стеклянным, хоть из фанеры, из чего хотите. Он несущим перестает быть. В этом смысле появление нового прорывного композитного материала массового железобетон изменяет целая сфера человеческой деятельности, такие как архитектура, строительство полностью. Вот в том, что я сейчас сказал, Сергей Владимирович, есть какие-то нарушения логики научной?
Нет, ну, в общем, это все правда, это все правильно. И, в общем, конечно, две основных нагрузки в строительстве – это на сжатие и на разрыв. Да, вот на разрыв, так мосты первые тоже. Проблема была в том, чтобы он выдерживал нагрузку на разрыв и сжатие, чтобы по нему проезжали там телеги, проходили люди и так далее. Конечно, так сказать, человечество все время крутилось в своих изобретениях, строительных изобретениях, как раз по улучшению этих двух свойств строительных материалов.
Мы продолжаем работать над прочностью сейчас в новых материалах?
Конечно, вот как раз теперь можно перейти к ответу на ваш вопрос. Это мы немножко углубили, Сергей Владимирович, извините, в нашу интересующую нас тему, но, собственно, отсюда ответ на ваш вопрос произрастает. Смотрите, если мы согласились, что новыми материалами, ну, такими массовыми материалами, единственным значимым пока на сегодня является тема под названием композитные материалы, то тогда что в ней происходит? В ней происходит следующее. Композитный материал номер один – стеклопластик. Как это ни странно, но стекловолокно, вопреки здравому смыслу, является материалом гибким. Но важно даже не это, а важно то, что у него сверхвысокая прочность на разрыв. Если стеклянное волокно сплести в ткань и добавить наполнитель в виде, ну, смолы, попросту говоря, то вы получаете первый, наиболее массовый, как я понимаю, на сегодня композитный материал под названием стеклопластик. Второй такой же материал, только с гораздо более высокими прочностными свойствами – углепластик. Вместо стеклянного волокна, там угольное волокно. Ну и третье, которое, как ни странно, в мире мало пока развит, а мы как раз много им занимались, Роснано, и я как раз считаю фантастически перспективным, это базальтопластик. Это базальтовое волокно. Базальт – это камень. Камень, как, в принципе, и все твердые материалы, как это тоже не странно для бытового сознания, может изменять свое фазовое состояние, при нагреве переходить в жидкое состояние. Если вы жидкий расплавленный базальт, пропуская через специальные фильеры, переводите его в нить, то эта нить может быть основой для базальтопластика. Что любопытно, что как раз мир в целом активнейшим образом занимается стеклопластиком, активнейшим образом занимается углепластиком и почти не занимается базальтопластиком. Наша компания проектная, выращенная почти из ничего, в этом смысле очень бурно растет. Речь идет и об экспорте, в том числе и в европейские страны, в Соединенные Штаты. И мы видим там очень большие перспективы именно у базальтопластика. Но, в принципе, короткий ответ на ваш вопрос. Три современных композитных материала. Стеклопластик, углепластик и базальтопластик.
Ну, про базальтопластик, мне кажется, какая-то фантастика. Просто я никогда про это не слышала, чтобы камень растянуть волокно. А где это применяется?
Ну, смотрите, прежде всего, это, конечно, строительство. Дело в том, что базальтопластик, ну, как нетрудно догадаться, состоящий из камня, он обладает несколькими фундаментальными свойствами. Во-первых, он не ржавеет. И отсутствие коррозии – это очень важное требование к любым серьезным строительным сооружениям. Ну, просто понятно. По здравому смыслу. Во-вторых, ну, представьте себе базальт, камень. Представьте себе, что вы его с одной стороны нагреваете. Ясно, что у него теплопроводность очень низкая. Металл нагреваете, он мгновенно нагревается весь, а базальт нагревается, он не нагревается весь. Это что означает? Это означает, что у него хорошее теплоизоляционное свойство. Потому что в традиционном железобетоне, композитном материале, который мы уже вспоминали, одна из проблем – это вот так называемые эти тепловые проводки, когда через арматуру холод, ну и холод, и тепло то же самое, как бы передается, а через базальт не передается. В этом смысле использование базальта, пластика для качества строительного материала, в счет того, что он существенно дешевле, чем углепластик, это как раз очень интересная технология, у которой очень хорошие перспективы. Но сейчас как раз Саудовская Аравия предъявляет большой интерес к тому, чтобы наш завод построить там, потому что для них задача, ну, теплоизоляция, ну, тепло или холод, то же самое в физическом смысле. Задача предотвращения проникновения тепла извне – это очень важное технологическое требование к строительному материалу.
Но я бы добавил к этому, что интерес Саудовской Аравии еще и в том, что, ну, так как у них очень много сейчас, ну, или Эмиратов, да, например, да, у них много строительства, которое делается на искусственных островах, поэтому очень высокая влажность в тех местах. Например, Арабский Лувр, который в Эмиратах построен, да, вот он как раз построен с использованием нашей базальтовой арматуры и базальтовых материалов, потому что они не корродируют в таких условиях, когда у вас высокая температура и высокая влажность.
В филиале французского Лувра в Абу-Даби, построенном с использованием базальтовых материалов, много водных каналов и огромный ажурный купол. Из-за этого складывается впечатление, что музей находится под открытым небом в открытом море. Купол здания создан из 8000 металлических звезд, которые перекрывают друг друга и рассеивают солнечный свет.
Ну и второе соображение о теплопроводности и так далее, то, что мы убираем, вот если в нашем климате говорить, с помощью базальтового волокна, базальтовой арматуры, убираем так называемые мостики холода. И таким образом улучшаем теплоизоляцию зданий.
Очень интересно. А кроме теплопроводности, какие еще есть критические точки в материалах, над которыми необходимо работать? Какие свойства необходимо улучшать?
Ну, мне кажется, что, собственно, прежде всего, базовые вещи – это прочностные параметры, как было сказано, на разрыв и на сжатие. А из физических ключевые вещи – это, конечно же, коррозионная стойкость и теплопроводность. Что-то еще, Сергей Владимирович?
Да, еще я бы добавил электропроводность. Очень многие...
Это суперпроводники, это я знаю.
Не обязательно. Очень многие там диэлектрические материалы, например, там ремни во всяких приводах и прочее, например, там рукава на всяких зернохранилищах и так далее, они накапливают статическое электричество. И это очень опасно, особенно, например, там при хранении зерна или при работе каких-то станков в помещениях и так далее, потому что это, ну, может быть удар электрического тока, либо может быть пожар. Поэтому такого рода, скажем так, диэлектрики желательно бы, чтобы они были слегка проводниками, не суперпроводниками, а слегка проводниками, чтобы это статическое электричество стекало на землю в безопасные, скажем так, русла. И в этом плане вот делают такие композитные материалы, когда в диэлектрики добавляют проводники, например, углеродные нанотрубки.
А это уже композитные материалы не просто современные, а это композитные материалы суперсовременные. Это вот то, что называется cutting edge high-tech, то есть высокие технологии, даже не знаю, как перевести. Ну, в общем, короче, самое главное – высокие технологии. И эта добавка – это тоже композит. Вот мы встречались с Карапачинским, Бритечинским, обсуждали, что делают аксиал, их трубки. И это же тоже, как было сказано, универсальный аддитив. То есть добавляется что-то, как вы, Елена, сказали, как солью. Посолить – хороший был образ, кстати. Да? Так вот, строго говоря, в научном смысле тоже аддитив. Вы берете базовый материал, будь это пластик, например, и в него добавляете там 0,02% нанотрубок. Получаете материал композитный, только это вам уже не железо, бетон, а это уже наноразмерные добавки, но физическая природа примерно та же. Нанотрубки в этой ситуации обеспечивают существенное усиление прочности на разрыв, прежде всего. И это фундаментально важно. Возьмите не только там механические конструкции, возьмите аккумулятор, например, катодный материал. Как это ни странно, но там прочностные параметры очень важны. Почему? Потому что любой аккумулятор в процессе работы заряжается, разряжается. Это понятно. Если он заряжается, разряжается, значит, у него температура повышается и понижается. А раз температура повышается и понижается, это означает, что у него происходит тепловое расширение и сжатие. Оно микроскопическое, глазу не очень размерное, но для материала это очень чувствительные вещи. Расширение сжатия – это трещинообразование. А трещинообразование – это разрушение аккумулятора. Как предотвратить эту проблему? Нанотрубками. Нанотрубки обеспечивают упрочнение катодного материала, а теперь уже в последних наших заходах и анодного материала. И это сверхважно, помимо того, что есть эффекты, о которых сказал Сергей Владимирович. Они, собственно, электропроводность радикально увеличивают, а это уже, собственно, электрические свойства. Таким образом, вот этот вот суперсовременный композит, то есть композит, состоящий из классического материала с добавкой одностенных углеродных нанотрубок, это уже самая-самая перспективная история, которая позволяет решить и прочностные проблемы, и заодно проблемы электропроводности или электростатики.
Такого рода материалы и называются нанокомпозиты. Приставка «нано» говорит, что там присутствует нанокомпонент. Обычно в нанокомпозитах вот присутствие нанокомпонента очень небольшое, до 5%, иногда вот даже менее процента, как говорил Анатолий Борисович. Но вот такая добавка аддитива довольно существенно меняет как прочностные свойства, так и электрические, так иногда и теплопроводные свойства.
Еще вокруг этой проблемы ходили со всеми тремя базовыми наноматериалами. А три базовых наноматериала – это фуллерен, то есть шарик, состоящий из одного слоя атомов углерода. Это графен, это просто плоский лист, состоящий из одного слоя атомов углерода. И нанотрубки – это трубка из одного слоя атомов углерода. То есть все три материала в разных видах ученые пытались использовать для того, чтобы вот добиться тех эффектов, о которых мы говорим. Но мне кажется, кстати, тоже хотел спросить, Сергей Владимирович, мне кажется, на сегодняшний день, общим взглядом, смотря на эту проблематику, на мой взгляд, углеродные нанотрубки, ну, очевидно, прорываются, это мы с вами видим ясно. Я не вижу прорывов ни по графену, ни по фуллерену с точки зрения именно массового конструкционного материала. Вот когда речь идет там о какой-то электронно-компонентной базе, там интересные могут быть эффекты, но это объем совсем другие. А когда речь идет о массовом конструкционном материале, мне кажется, что из трех наноматериалов только трубки прорываются подавались вот на такое серийное производство. Правильно, неправильно?
Но в их пользу говорит, ну, чисто, скажем так, геометрический фактор. Это все-таки трубка, то есть она занимает, ну, ограниченное пространство, она длинная, но в диаметре она небольшого, скажем так, диаметра. Что касается графена, да, трубка состоит из листа графена, если мы говорим об одностенных трубках, скрученного в трубку, да, вот. Если брать графен, это плоскость, которая и в длину большая, и в ширину, скажем так, большая. Поэтому, естественно, чисто геометрический, сферический фактор добавки в материалы, он работает в пользу трубки. Ну, а что касается фуллеренов, это маленькая молекула, это мячик, которая, в общем, небольшая, истинный продукт нанотехнологии, но, в общем, применение именно для изменения свойств материалов, их нету, практически их нету. В первую очередь, фуллерены применяются для того, чтобы загнать какую-нибудь оригинальную молекулу внутрь этого шарика и на основе фуллерена сделать там сенсоры, датчики, что-то такое весьма тонкое и дорогое. Но исследования ведутся в этом плане.
О том, что такое фуллерен, и о том, как еще новые материалы могут кардинально изменить наш мир, в следующем эпизоде этого подкаста.
Тут все просто, Лена, вот не знаю, как вас, а нас в школе учили, что углерод в природе может существовать в форме двух кристаллических решеток.
Да-да. В общем, мировая научная мысль вокруг углерода и его кристаллической решетки вертится. Правильно понимаю?
Но это основной элемент жизни. Да, вся жизнь состоит из углерода. Это связующий элемент жизни.
Это у вас стоит нормальный российский железобетонный мост в деревне, который нормально разваливается, как мы привыкли видеть. Из него начинает торчать арматура во все стороны. Вам нужно либо его сносить и полностью ремонтировать, либо вместо этого обернуть его в углепластиковую ткань, который является сверхпрочной.
Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.